Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Прежде чем представить нашу сегодняшнюю программу, я бы хотел сказать несколько слов. Когда мы ее писали, пошла волна, связанная с планами установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Была большая полемика. Потом мэр Москвы Собянин от этой идеи отказался. И правильно отказался, на мой взгляд. Тем не менее, я думаю, уместно представить эту передачу, потому что тема эта все равно рано или поздно выплывет. Пройдут выборы в Государственную Думу, изменится политическая ситуация, и опять будем говорить, будем обсуждать, какие памятники и какие герои нам нужны. Поэтому, я думаю, тема не исчезнет, не будет нивелирована ситуации политической конкретной. И мы предлагаем послушать эту запись. В гостях у нас сегодня Павел Васильев, историк, член Императорского русского исторического общества. Добрый день, Павел.
Здравствуйте, Евгений.
Сегодня мы хотели бы точку зрения историков послушать на ту полемику, которая с легкой руки Захара Прилепина уже стала общественным явлением. Вопрос о памятниках и героях, которые нам необходимы, потому что тема, какому памятнику стоять на Лубянской площади, Дзержинскому ли, Александру Невскому, Василию Третьему, били там фонтану, который он когда-то был в старые времена, или клумбе цветов. Тема не частная, на самом деле, а тема, из которой, как из истока, утекает вот Великая русская река Волга. То есть, как нам быть с огромным количеством памятников советской эпохи, какие герои нам нужны, вообще-то говоря, потому что у нас в головах полная мешанина, особенно у наших высокого ранга чиновников. Мы потеряли вначале Российскую империю, потом через 70 лет потеряли Советскую империю. Одни оплакивают одну империю, другие – другую. А власти пытаются соединить героев, соединить несоединимое, натрий смешать с водой зачастую, то есть взять героев из той эпохи и из этой, и чтобы это все мирно сосуществовало. Но времени прошло немного, и с 17-го года 100 лет для истории – это не срок. И тем более совсем немного прошло времени с эпохи перестройки. Многие люди живы, здоровы, несмотря на пандемию ковида, и все на их глазах происходило, их обмануть трудно. Вот. Но вот попытки предпринимаются. А как вы, Павел, воспринимаете всю эту громкую полемику? Зачастую это все напоминает бурю в стакане воды при всем при том. И что нам делать, как беде-то пособить?
Добрый день, братья и сестры, русские люди. Хотелось бы, конечно, сказать, что здесь, я, на мой взгляд, два взгляда или две точки зрения имеют место быть среди русской общественности православной. Одна точка зрения заключается в том, что это совершенно ненужная нам повестка, навязанная повестка, которая совершенно, как бы получается, с одной стороны, были репрессии, да, коммунистические, и были новомученики прославленные, исповедники в главе с царственными мучениками. И поэтому как бы здесь скорее вот эта точка зрения заключается в том, что нужно вообще отвергнуть эту дилемму, да, то есть вообще ее игнорировать вот, и никак не откликаться на нее. И вторая точка зрения заключается в том, что все-таки понимание того, что беда заключается в том, что коммунизм не был осужден, не был признан преступной и экстремистской идеологией, и, соответственно, не были осуждена Компартия по-настоящему, и поэтому все эти памятники палачам от исторической России, они стоят. И самое главное, не было процесса, собственно говоря, отстранения от должностей тех, кто запятнал себя предательством как раз исторической России. И вот они, перестроившиеся, да, в 91-м году, вот один из них такой Степашин, как раз он возглавляет Императорское православно-палестинское общество, но он от Организации офицеров России как раз инициировал тоже, помимо Прилепина, вот эту тему с установкой возвращение, вернее, памятника палачу от русских людей, от Дзержинского. И я считаю, что здесь, конечно, нельзя игнорировать эту ситуацию, и нужно, по крайней мере, какого-то русского деятеля, да, от русской истории, опять же, вот либо... Ну, конечно, от Благоверный Александр Невский – это фигура всем.
Знакомый вот, хотя бы по фильму знаменитому.
Значимая, конечно, значимая. Но беда в том, что к Москве-то благоверный князь имел мало отношения. Тут скорее нужно действительно великого князя Ивана Третьего, который, собственно, вот был первый самодержец именно в значении независимого правителя и первый, собственно, московский великий князь, вот, который именно объединил историческую Россию, именно уже в Россию, как раз от Руси до России, и принял преемство от Византийской империи как раз, что очень важно для нас. Как раз у профессора Махнача есть идея о том, что, собственно говоря, Россию как государство, да, как русское государство, прежде всего подготовила и создала Вселенская Православная Церковь. Это действительно во многом так.
Может быть, надо все-таки духовное лицо, чтобы там стояло тот же патриарх Тихон. Я не знаю, наверное, есть памятники патриарху Тихону, но они как-то стоят, так сказать, не очень в местах не таких, как вот Лубянская площадь, центр Москвы, по сути дела. А здесь, мне кажется, патриарх Тихон, убиенный большевиками, есть такая версия, был бы вполне уместен. Как вы к этой идее отнесетесь?
Ну, я сам считаю, что все-таки вернее было бы поставить часовню новомученикам и исповедникам России.
Прямо вот на этом самом месте.
Да, потому что, собственно, большая часть погибших, казненных русских людей, они же были православные миряне и плюс духовенство.
Ну, не секрет же, что Дзержинский подписывал распоряжение о том, чтобы алапаевские узники были казнены, и они были сброшены в шахту, и великая княгиня Елизавета Федоровна умирала долгой мучительной смертью и, в общем, молилась за своих убийц. Это известный исторический факт. То есть она призывала к примирению, к смирению и к примирению. Вот смирение и примирение сегодняшней России остро не хватает, потому что вот подобные предложения, они лишь разжигают страсти. Это вот называется бензинчиком плеснуть в огонь. И так костерок потихоньку там у нас масса желающих его разжечь и свергнуть нынешнюю власть и устроить в России цветную революцию, а-ля там революция 1917 года, которая, конечно же, была тоже вариантом цветной революции, как ее не пытаются представить иначе, но все равно все шло сверху и организовывалось сверху. Вот главное отличие цветной революции вот обычно это в том, что это все постановка, это постановочная чисто драма такая историческая. Вот все-таки, если поставить вопрос шире, какие сегодня герои нужны России? Потому что от того, какие памятники стоят на улицах наших городов, чьи фамилии там в названиях улиц, это все задает некий настрой, некий вектор развития и влияет на массовое сознание, на молодежь особенно. Когда молодой человек видит, что вот вернули Дзержинского, хороший был парень, Маяковский вспоминается, да, его строки «Делать жизнь с кого?» Дело его с товарища Дзержинского.
Нет, ну, конечно, очень важно, на чем, собственно говоря, строится позиция, да, и политика. Но вся беда в том, что по Конституции 93-го года расстрельная, там вот 13-я статья о том, что государство не может определять никакая идеология. И, по сути дела, за ширмой вот этой вот статьи продвигается все та же национал-коммунистическая. К сожалению, ее опаснейший вред для русского самосознания именно в том, что коммунизм паразитирует на элементах русского патриотизма. И получается, патриотизм не русский, а советский возрождается.
Да, патриотизм советский, попытки слить воедино Россию историческую и Россию советскую. Ну, наверное, в каких-то случаях это проходит. Вот яркий пример — история Великой Отечественной войны, когда действительно воевали люди рядом с очень разными взглядами, но вот перед лицом общего врага они объединялись, вроде уже отметали в сторону их противоречия. В общем, все это проходило. Ну и все, и я больше не знаю таких примеров.
Беда заключается в том, что даже если мы будем говорить об этом периоде, а куда мы денем, собственно говоря, это было же три Бреста, то есть помимо Брестского договора 18-го года, который русские и белые называли похабным Брестом, да, по которому 18 русских губерний Ленин отдавал германцам, в том числе и создание как раз германо-советское государство Украина, вот именно так было создано. А был же еще второй Брест, менее известный. Это Рапальский договор 22-го года. Потому что Германии запрещено было иметь армию свыше 200 тысяч человек.
Но большевики ей помогли.
В том-то и дело. С 22 по 33 год в СССР учились офицеры Рейхсвера, отрабатывали, собственно говоря, разные виды бронетехники. А в Германии, в Веймарской, учились от краскома РКК. Но был же и третий Брест, да?
Это и высшие офицеры, вот я недавно прочитал, оказывается, по звонку звонили просто в Генштаб и говорили, что нам надо вот приехать отдохнуть, и им давали путевки в Крым.
Поэтому получалось так, что как бы сами большевики создавали угрозу русскому народу, которая в итоге и была реализована в 41-м году.
И миллионы жертв.
Тогда, в том-то и дело, у нас же вот сейчас недавно было года два, это наконец-то Госдума озвучила 42 миллиона.
Но, все-таки они признали эту цифру.
Да, они озвучили, но дело в том, что по подсчетам профессора Курганова, доктора исторических наук, 44 миллиона, 22 военнообязанных и 22 миллиона мирных. Да, мирных же уничтожали с обеих сторон.
Ну, до сих пор...
Сначала от национал-социалисты, а потом, когда, значит, Красная Армия пришла обратно, начали и тех, кто якобы сотрудничал в их интересах тоже. А на самом деле были же те, кто сотрудничал с ними в своих национальных интересах. А вот они, по мнению профессора Махнача, коллаборационистами являться не могут, ибо от самой основы для коллаборационизма там нет.
Ну, есть такая точка зрения, есть книги на эту тему и Дьякова, и других историков. Мы все это тоже изучали, читали. Но все-таки как нам найти какие-то моменты, примиряющие общество? Мне вот очень тревожно сейчас, потому что ситуация достаточно накаленная. Большое количество граждан живет за чертой бедности. В стране нет идеологии. Власть странно себя ведет, странным образом, по многим корневым глобальным вопросам. У нее тоже нет какой-то точки зрения. Есть страусиная позиция страуса, который голову засовывает в песок, и, как выражение Салтыкова-Щедрина было, давайте, господа, будем годить. В одной повестушке там герои-чиновники говорят, мы годить будем. Вот мы догодимся до того, что мы страну можем потерять.
Конечно, но на самом деле идеология у власти появилась, потому что вот летом 20-го года были эти поправки к Конституции, там одна из них совершенно явно свидетельствует. Там четко прописано, что государство РФ является правопреемницей СССР. Соответственно, вот именно эта ситуация и позволила Прилепину, или как его называл один поэт из Новороссии, Юрий Юрченко, пиар Залепин. Вот как раз продвигать вот эти национал-коммунистические проекты. И я считаю, что покуда не будет произведена дебольшевизация русского самосознания, и мы, наконец, вынесем смердящую мумию от алтаря, собственно говоря, это Кремля.
Это зиккурата.
Да, да. Ну, я имею в виду из алтаря Кремля, потому что там же соборы кремлевские, да, и это же вообще, так сказать, это Успенский собор, это место венчания русских государей. И вот у такого места рядом лежит человек, который говорил о том, что нужно уничтожить весь ремпомсориум, то есть перечисление за великой их тенью и всей императорской фамилии.
Давайте о мифах общественных поговорим с вами, Павел. Это важный момент, потому что, к сожалению, вот эти идеи, они встречают положительный отклик у некой части населения, а у кого-то просто ностальгия по прошлому, когда мы были молодыми, там, и чушь прекрасную несли, были моложе, друзья были живы, родственники. Ну, такая ностальгия вполне объяснимая. Но немалая часть, она вот жертва массированной пропаганды, которая десятилетиями шла и вливалась в их сознание. Эти люди, конечно, за Дзержинского, потому что Дзержинский, он у них ассоциируется в их сознании с порядком, с борьбой с коррупцией, с борьбой с преступлениями и так далее, и тому подобное. А уж как помогал беспризорным, да, создавал детские дома. Как это все вытравить и объяснить людям, что тут даже слеза ребенка уже плохо, а когда потоки крови, то это тем паче плохо. Ну, нельзя вот на потоках крови строить общество.
Я могу сказать, что это и просто, и сложно одновременно. Просто в каком смысле? Просто можно проанализировать, что называется, непредвзято, да, всю русскую историю и понять, то есть посмотреть на нее не советскими глазами, да, ну, вернее, очками, да, то есть снять эти советские очки и посмотреть на нее, собственно, русскими очами исторической правды. Вот, потому что на самом деле люди живут, вот действительно, вы сказали правильно, мифами. Почему? Потому что была советская историография. У меня даже вот дома от отца остался двухтомник «История СССР с 9 века», представьте себе, от Рождества Христова, с 9-го. То есть вот была предпринята попытка советской историографии, это вот 77-й год издания, то есть это 60 лет. И там вот том, посвященный, собственно, исторической России, он, ну, страниц 150-200. А том, посвященный, значит, Октябрьской революции и на протяжении 60 лет, он где-то от страниц 300. То есть вот понимаете, на чем ставился акцент и как они вообще расставлялись. И у меня у самого был, в общем-то, шок, когда тебе в 5 классе советской школы как раз вот рассказывали, что история СССР с 9 века, а к 10-му вдруг образование СССР 1922 год. И ступор. Поэтому вот эта ложь, одна, другая, они, конечно, накладываются одна на другую, и получается, что называется, форменная абракадабра. А самое интересное, что с 91-го года, да, вот это все продолжалось по 91-й год, а с 91-го года СССР стали называть Россией, чем попытались дезавуировать и ликвидировать историю русского народа в изгнании и его борьбу за возрождение исторической России. Видите, как у нас все.
Ну, в общем, надо выходить на какие-то рельсы здравого смысла, прежде всего, хорошего знания истории. Слава богу, полно книг, полно воспоминаний. Читайте мемуары. В мемуарах вот зачастую один какой-то человек, даже там не какой-то там большой начальник, а рядовой гражданин, но очевидец той эпохи, он тебе всю правду расскажет гораздо лучше учебников, которые пишутся под угоду конкретного политического момента. Сегодня так. Завтра это так, но мы за последние вот перестроечные годы много раз уже это видели. То мы дружили с Западом, то мы, значит, не дружим с Западом, то мы, значит, так относимся к конкретной исторической фигуре, то этак, то вот так. В общем, Аллах не разберет, как мы оцениваем. То есть смотрим в рот чиновникам различным, они меняются. Один чиновник, там, Вася Иванов, требовал одно, там пришел какой-нибудь Петя Петров, он требует диаметрально противоположного, а историки должны, в общем, ломать голову, как им все это подать. То есть они какими-то такими обслуживающим персоналом становятся. А они не должны быть обслуживающим персоналом. Они вот не старые пименно нужны, которые сидят там где-то и пишут правду. Вот. А мы потом должны этой правдой уже спокойно знакомиться с их трудами. Архивы нужно еще открывать. Это беда нынешней России, это то, что архивы все закрыты. Ну, не все, но весьма многие. А те, что открыты, историков-то нет, профессионалов нет. За эти годы они повымерли. Масса архивов, куда нога историка не ступала. Я просто вот общаюсь с историками, и мне говорят, проблема не в том, что там закрыты архивы, а в том, что то, что открыто, открыто очень-очень много. У нас нет людей, которые бы занялись этим, проработкой этого массива исторической информации, или не умеют работать. Ну, погром же был образование в 90-е годы. Господи, люди выживали, торговали на рынках, они не шли в историческую науку. А те, что шли, это вот, ну, может быть, не совсем тот уровень сегодня показывает исторический исследований, какой необходим.
Нет, ну почему? Ну, скажем, тут же история такая наука, которая, в общем-то, имеет свои специализации, да, то есть нельзя заниматься всем, и на протяжении, вот, скажем, больше тысячи лет русской истории. Есть свои периоды, скажем, вот по 20 веку, а именно по там, периоду Второй мировой войны. Вот есть очень хорошая работа уже доктора исторических наук Кирилла Александрова, именно вот по русскому освободительному движению, как третьей силе.
Да, Кирилл Александров замечательный историк, питерский, с большим трудом докторскую диссертацию защитил.
Да, если еще знать, вот, на какой теме.
Ну, я просто не об этом хотел сказать. Чтобы в чем-то разбираться, надо сидеть на материале, на данной теме, не годами, а десятилетиями. Тогда ты начинаешь, что называется, через сердце пропустив, начинаешь во всем правильно разбираться, понимать. Потому что есть какой-то вот уровень постижения, он чисто мистический. Он уже, когда вот необходимые условия – это материалы, чтобы у тебя были как можно больше, чтобы ты умел их проанализировать, а потом наступает у тебя момент истины. Ты начинаешь понимать, что произошло. Ну, у меня просто тоже одно из образований историческое. Я тоже какие-то писал исследования и про Солодовникова, и другие у меня есть. Вот. Я могу сказать, что это очень непросто. Вырастить историка сложно. Как вот орхидею в горшке там у себя дома вырастить. Вот требуется очень много факторов, чтобы они появлялись. Но я в завершении разговора хотел бы сказать, что все-таки, еще раз повторю свой призыв, читайте серьезных историков. Не из интернета черпайте информацию, а из серьезных исторических исследований и из мемуаров. Сейчас все есть. Пусть маленькие тиражи у этих книг, но они есть. Огромное количество прекрасной литературы издано. И тот человек, который хочет разобраться и понять, почему мы за конкретные памятники и против какого-то другого памятника, он, ну, сделает правильные выводы из чтения этой литературы. Повышайте свое образование историческое, и только таким образом можно выйти на верную дорогу. И, конечно, читайте духовную литературу. Вот, ее тоже очень много. Это большое счастье для нас, что можно в любой храм прийти, там и в церковной лавке купить труды святых отцов. Ведь этого же не было совсем недавно. Это была беда большая.
Да,
переписывали от руки Библию. Мой друг один от руки Библию переписал. Это как до Гутенбергскую эпоху.
Но видите, Евгений, когда не было никаких ни книг особенно, вот, или там читали из-под полы, дома, ночами.
На ночь давали.
Да, да, на ночь давали. Вот тогда, то есть как раз это был тот самый информационный голод, да, и желание читать. А сейчас есть информация, а желание, к сожалению, все меньше и меньше.
Ну вот я за то, чтобы желание это появилось, за то, чтобы наши люди вернулись к своим корням, к своим истокам, вернулись к своей истории, к великой истории, к своей культуре. Только так мы можем спасти нашу Россию, потому что наши оппоненты, они делают все для того, чтобы этого не было. Вот это нужно понять, чтобы нас отлучили от своей культуры, от своей истории.
Но со своей стороны я хотел бы сказать, что те, кто хотят себя смотивировать на изучение именно исторической правды о России, от национальной, могу предложить со своей стороны, как раз вот я веду курсы отечествоведения в рамках нашего общества, поэтому все те, кто пожелают и захотят более подробно изучить и узнать, собственно говоря, вообще основу православной культуры и как православная вера отражается в сферах русской культуры, могут, соответственно, обратиться ко мне по моему мобильному телефону, поэтому можете записать все желающие и обращайтесь. У нас они идут по средам, еженедельные курсы. Значит, а телефон такой 8-929-632-5804. Павел Васильев. 8-929-632-5804.
Хорошо, спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Бездорожно, и телу не спастись, а вот душе еще возможно, и колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, любовь и отрада, Матушка Русь, нам другую не надо.
надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния. А Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христово рать забыла слово братство? Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.